Мастер. Жил-был в селе Чебровка Сёмка-рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый, совсем не богатырь на вид. Но вот Сёмка снимает рубаху, остается в одной майке, выгревшей на солнце. И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Сёмки. Она в руках. Руки у Сёмки не комкастые, не бугристые, они ровные от плеча до кисти, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Сёмка так для куража орёт.
«Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня, я заглох. Но сзади подходи осторожней, легаюсь».
Сёмка не злой человек, но ему, как он говорит, остолбенело всё на свете, и он транжирит свои лошадиные силы на что угодно. Поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. Временами он крепко пьет, правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать. «Зачем же, Сёмка?» — спрашивали.
«Затем, что так хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так, и неделю хожу вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас, про всех думаю». «Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас. Тьфу! И потом, я же не валяюсь каждый день под бочкой».
Пьяным он безобразен не бывал, мне оскорблял жену, просто не замечал ее.
«Погоди, Сёмка, на запой наладишься», — стращали его. «Они все так, запойники-то, месяц не пьют, два-три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься?» «Ну так ладно», — рассуждал Сёмка. «Я пью, вы нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты, одеты, я не ворую, как некоторые».
«А у тебя же золотые руки. Ты бы мог, знаешь, как жить? Ты бы как сыр в масле катался, если б не пил-то».
«Я не хочу, как сыр в масле. Склизко».
Но он, правда, из дома ничего не пропивал, всю зарплату отдавал семье. Пил на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, он ему там оборудовал кабинет. Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу. Писатель был из деревни, тосковал по родному.
«Вот дурные деньги-то!»
Изумлялись односельчане, когда Сёмка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме.
«16 век!
На паркет настелили плах, обстругали их, и все, даже не покрасили. Стол тоже из досок сколотили, вдоль стен, лавки, в углу лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял. Лежит кошма и тулуп, и все. Потолок паяльной лампой закоптили, вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили. Сельские люди только головами качали.
Делать нечего дуракам».
«16 век», — задумчиво говорил Сёмка. «Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал». Между прочим, когда Сёмка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки. Этого добра у писателя было навалом. В то же лето, как побывал Сёмка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в 3 верстах от Чебровки. В Талице от 20 дворов осталось 8. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу. По каким-то соображениям, те давние люди не поставили ее на возвышении, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Сёмка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте у косогора вздрогнешь, внезапно увидишь церковь, белую, изящную, легкую среди тяжкой зелени тополей. В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы, две церкви, одна большая на возвышении, другая спряталась где-то под косогором. Какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая под косогором. Она всем брала, и что легкое, и что открывалось глазам внезапно. Чебровскую видно было за 5 километров кругом, на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся сразу. Как-то в выходной день Семка пошел опять к Талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица, столько лет стоит, молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега. Но вот стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно стала прахом та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь там заметят. Этого заботило что-то другое. Красота, что ли? Как песню спел человек и спел хорошо — и ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. «Милый, дорогой человек, не знаешь, что и сказать тебе. Туда, в твою черную жуткую тьму небытия, не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну, хорошо, красиво, волнует, радует. Разве в этом дело?» Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. «Что же? Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй. Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай. Можно разрушить вот эту сказку, подложить пару килограммов динамита, дроболызнет и все дела. Каждому свое». Смотрел, смотрел Сёмка и заметил. 4 камня вверху под карнизом не такие, как все. Блестят. Подошел поближе, всмотрелся. Да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца оно встает из-за косогора. Церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась бы светлым огнем вся во всю стену от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил. Может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет». Сёмка больше того заволновался, захотел понять, как шлифовались камни. Наверное, так. Сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом сукном или кожей. Большая работа. В церковь можно было проникнуть через подвал, это Сёмка знал с детства, не раз лазил туда с ребятнёй. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью, дверь давно унесли, полуобвалился, зарос бурьяном. Сёмка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями, и где на четвереньках, где, согнувшись в 3 погибели, вошел в предел. Просторно, гулко в церкви. Легкий ветерок чуть шевелил отставший вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами. Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Сёмка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту вниз вдоль стен идет каменный прикладок примерно в метре от стены у основания и в рост человеческой высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он? Сёмка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка хорошо оттесаны и пригнаны друг к другу, внизу темные, потом выше светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверное, шлифован, так светло, празднично там под куполом, а всего-то 4 узких оконца. Сёмка сел на приступку алтаря, стал думать. Зачем этот каменный прикладок? И объяснял себе так. Мастер убрал прямые углы, разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому внизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок и выравнивал его со стеной, высветляя, стены таким образом как бы отодвинулись. Сёмка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой. На другой день Сёмка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына, с которым учил географию, и сказал просто: «Слушаю». Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском, глаза не старого еще попа, смотрели на Сёмку прямо, твердо. Он ждал.
«Ты знаешь Талицкую церковь?»
Сёмка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты».
«Талица, Чебровского района».
«Талицкую?» «Чебровский район. Маленькая такая?»
«Ну?»
«Знаю».
«Какого она века?»
Поп задумался. «Какого? Боюсь, не соврать бы. Думаю, при Алексее Михайловиче еще. Сынок-то его не очень баловал народ храмами. 17 век, вторая половина. А что?»
«Красота-то какая!» — воскликнул Сёмка. «Как же вы так?»
Поп усмехнулся. «Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется».
«А кто делал, неизвестно?»
«Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать».
«Но ведь у вас же есть деньги. Есть ведь?»
«Ну, допустим».
«Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь».
«Ты это к чему?»
«Отремонтируйте ее, это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне до холодов сделаем. Платите нам рублей по...»
«Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство.
Сходи к митрополиту».
Поп сам тоже заинтересовался.
«Сходи, а чего?
Ты веруешь ли?»
«Да не в этом дело. Я как все, а то и похуже. Пью. Мне жалко, такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают».
«Государство восстанавливает. В своих целях».
«Но у вас же тоже есть деньги».
«Ты сходи, сходи к митрополиту-то».
«А где он? Здесь разве?»
«Нет, ехать надо».
«В область?»
«В область».
«У меня с собой денег нет, я только до тебя ехал».
«А я дам. Ты откуда будешь-то?»
«Из Чебровки, столяр, Семён Рысь».
«Вот, Семён, съезди-ка, он у нас человек, умница, расскажи ему все. «Ты от себя только?»
«Как от себя?» — не понял Сёмка.
«Сам ко мне или выбрали да послали?»
«Сам».
«Ну, все равно, съезди. А пока будешь ехать, я ему позвоню. Он уже будет знать, что к чему, примет тебя».
Семён подумал немного. «Давай, я потом тебе вышлю».
«Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь».
Митрополит, крупный, седой старик с неожиданно тоненьким голоском, принял Сёмку радушно.
«Звонил мне отец Герасим. Ну, расскажи, расскажи, как тебе надоумило храм ремонтировать?»
Сёмка отхлебнул из красивой чашки горячего чая.
«Да как? Никак. Смотрю, красота, а никому не нужна».
Митрополит усмехнулся.
«Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Бретинских. Тебе зачем мастера-то знать?»
«Да так интересно. С большой выдумкой человек».
«Мастер большой, потом выясним, кто. Ясно, что он знал Владимирские храмы, московские.
Ведь до чего додумался?»
И Сёмка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера. Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Сёмка выкладывала и свои соображения. Стену ту восточную отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить, и в верхние окна вставить цветные стекла.
Тогда под куполом будет такое сияние. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверное, с примесью слюды. Если еще оранжевые стекла всадить.
Все хорошо, сын мой, перебил митрополит. Вот скажи мне сейчас, разрешаем вам ремонтировать Талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать. Я, не моргнув глазом, называю. Семен Рысь, столяр из Чебровки.
Только не разрешат мне ее ремонтировать. Вот какое дело, сын мой. Грустное дело.
Почему?
Я тоже спрошу, почему? Они меня спросят, а зачем? Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю.
Да в Талице там мало.
Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.
Да не надо в ней молиться, есть же всякие музеи.
Вот музей-то как раз дело государственное, не наше.
И как же теперь?
Я подскажу как. Напишите миром бумагу, так, мол, и так, есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии.
Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.
Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и сами, своими словами, даже лучше.
Я знаю. У меня есть такой человек.
Семка вспомнил про писателя. И с той бумагой к властям в облисполком. Вы уж они решат. Откажут, пишите в Москву. Но раньше в Москву не пишите. Дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию.
Она бы людей радовала стояла.
Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи. Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит, дай бог. Домина, комнат, наверное, из 8. Во дворе Волга стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, иметь дело с властями. Эти попы темнят чего-то, и хочется им, и колется, и мамка не велит. Но сперва Сёмка решил сходить к писателю. Нашел его дом, писателя дома не было.
«Нет его!»
— рисковато сказала Сёмке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь избу 16 века, он что-то не видел этой женщины. Ему страсть, как захотелось посмотреть избу. Он позвонил еще раз.
«Я сама!»
— услышал он за дверью голос женщины, и дверь опять открылась.
«Ну, что еще?»
«Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча. Охота глянуть?»
«Боже мой!»
— негромко воскликнула женщина и закрыла дверь. «По-моему, он дома», — догадался Семка. «И, по-моему, у них идет крупный разговор». Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах. Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет, и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверное, его правда не было. Семка пошел в облисполком. К председателю облисполком он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него.
«Почему же опаздываете? То обижаются, не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?»
«Там», — сказал Сёмка.
«Идут».
«Идут». Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито.
«Проходите».
Сёмка прошел в кабинет. Председатель пошел ему навстречу здороваться.
«А шуму-то наделали, шуму-то»,
— сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже.
«Шумим, братцы, шумим.
Здравствуйте.
Я насчет церкви».
— сказал Сёмка, пожимая руку председателя.
— Она меня перепутала, ваша помощница. Я один. Насчет церкви.
— Какой церкви?
— У нас, не у нас, в Талице есть церква 17 века. Красавица необыкновенная. Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет. Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали 3 мужиков, я бы ее до холодов сделал.
Сёмка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом.
«Я говорю, есть в деревне Талица церква», —
стал он говорить медленно, но уже раздражаясь.
«Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это гордость русского народа, на нее все махнули рукой.
А отремонтировать она будет стоять еще 300 лет и радовать глаз и душу.
«Хм», — сказал председатель. «Сейчас разберемся».
Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. «Попросите сюда Завадского».
«Значит, есть у вас в деревне старая церковь. Она показалась вам интересной, как архитектурный памятник 17 века. Так?»
«Совершенно точно. Главное, не так уж много там и делов-то. Перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу монтировать повыше, крестом.
Сейчас, сейчас. У нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он».
В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.
«Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем. По вашей части».
«Пройдемте»,
— радушно предложил Игорь Александрович. Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.
«Я сам из Талицы, а точнее из Чебровки. Талица от нас...»
«Сейчас, сейчас»,
— покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь.
«Сейчас во всем разберемся».
«А здесь вообще-то время зря не теряют», — подумал Семка. Вошли в кабинет. Кабинет победнее, чем у председателя. Просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами. «Ну», — сказал Игорь Александрович и улыбнулся. «Садитесь и спокойно все расскажите». Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Сёмка заметил это.
«Всё?»
— спросил Игорь Александрович.
«Пока всё».
«Ну, слушайте. Талицкая церковь Энской области Чебровского района», — стал читать Игорь Александрович. «Так называемая на крови. Предположительно, 70-е и 90-е годы 17 века. Кто-то из князей Баритинских погиб в Талице от руки недруга».
Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение.
Возможно, передрались пьяные братья или кумовья.
Итак, значит, погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых, автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в 1925 году.
«Вы ее видели?»
— спросил Семка.
«Видел.
Это...» Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке.
«Ответ на мой запрос.
Я тоже, как вы, обманулся».
«А внутри были?»
«Был, как же. Даже специалистов наших областных возил».
«Спокойно», — зловеще сказал Сёмка.
«Что сказали специалисты? Про прикладок?»
«Вдоль стен? Там видите, какое дело. Баритинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это». Сделали вот такой прикладок. Там, если обратили внимание, надписи на прикладке, в тех местах, где внизу захоронение.
Сёмка рысь чувствовал себя полностью обескураженным.
«Но красота-то какая!» —
попытался он упорствовать.
«Красивая, да».
Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма.
«Похоже?»
«Похоже».
«Это Владимирский храм Покрова, 12 век. Не бывали во Владимире?»
«Я что-то не верю»,
— Сёмка кивнул на казенную бумагу.
«По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву».
«Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся? Думал, что она тоже 12 века. Я думал, кто-то самостоятельно, сам по себе, может быть, понаслышке, повторил владимирцев.
Но чудес не бывает.
Вас что, сельсовет послал?»
«Да нет, я сам».
«Надо же. Ну, допустим, копия. Ну и что? Красоты-то от этого не убавилось».
Ну, это уже не то. А главное, денег никто не даст на ремонт.
Не дадут?
Нет. Домой Семён выехал в тот же день. В райгородок прибыл ещё засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не пил дней 5 уже. Пошёл к ларьку. Обидно было и досадно. Как если бы случилось так. По деревне вели невиданной красоты девку. Все на неё показывали пальцем и кричали несуразно. А он, Сёмка, вступился за неё, и обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобъяснили, что девка-то такая-то растакая, что жалеть её нельзя, что... И Сёмка сник головой. Всё вроде понял, а в глаза поруганной красавицы взглянуть нет сил, совестно. И Сёмка, все эти последние дни, сильно загребавший против течения, махнул рукой. И его вынесло к ларьку. Он взял на поповские деньги 0,5 килограмма водки, тут же осаденил, закусил буженинкой и пошёл к отцу Герасиму. Отец Герасим был в церкви на службе. Сёмка отдал его домашним деньги, какие ещё оставались, оставил себе на билеты на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте, и поехал домой. С тех пор он про Талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, если случалось ехать Талицкой дорогой, он у Косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в области, куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем же бередить душу расспросами?